с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И как всегда, в это время вечером мы встречаемся с вами на частоте 549 кГц на средних волнах. На этой частоте нас можно слушать в том числе и в Крыму. Ну а утром в 8.35, та же самая частота, и тоже в Крыму вы можете включать свои приемники и слушать радио «Крым Реалии». Также слушайте нас и смотрите прямые видеотрансляции наших программ на канале Радио Крым, на канале Крым Реалии в Ютубе, ну и, конечно же, на сайте Крым Реалии. Ну и звоните.
Гость эфира.
Ну и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Можете также использовать электронную почту и задавать там свои вопросы, а также пожелания к следующей, ну, пожелания, в общем, для тем следующих программ. Итак, о чем сегодня мы будем говорить и с кем? Значит, у нас сегодня в гостях Андрей Яблочков, крымчанин и представитель такого очень интересного бизнеса, гастрономического, пиццерия на колесах. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Давайте я пожму вашу руку. Вот рад, что пришли к нам. Дело вот в чем. Значит, по официальной статистике приблизительно 60 тысяч крымчан переехали в свое время с территории Крыма, ну, за эти два года, из Крыма на территорию материковой Украины. По-разному складывается судьба у тех людей. Ну, во-первых, общественники считают, что их не 60 тысяч приехало, а намного больше, как минимум 100 тысяч. Почему такая неразбериха в цифрах? Ну, потому что регистрировали крымчан только до фактического такого обострения ситуации на Донбассе. Тогда было зарегистрировано чуть больше 20 тысяч крымчан, а все остальные цифры – это уже такие предположения, ну, или там, потому что конкретно крымчан никто не считает. Да, вот есть просто общее количество перемещенных, внутренне перемещенных лиц, вынужденных переселенцев, как еще по-другому называют. Ну и вот по оценочным данным их от 60 до 100 тысяч. В принципе, все имеют право на небольшую материальную помощь от украинского государства. Жилье практически никто не получает. Но, по крайней мере, у людей есть возможность не сидеть на шее у государства в Украине, да, а заняться бизнесом. Вот сегодня об одной из точек приложения своих сил, о таком гастрономическом бизнесе, ну и о других, возможно, бизнесах, которые требуют не очень большого или вообще не требуют каких-либо вложений, мы и поговорим в нашей студии. А для начала предлагаю послушать небольшой репортаж вот про успешные примеры становления, знаете, вот такого бизнеса, что называется, с нуля.
Репортаж.
Покинув Крым после российской аннексии полуострова, многие крымчане оставили там недвижимость, личный транспорт, свою работу, бизнес. На материковой Украине переселенцы начинают новую жизнь с чистого листа. Много кто из переехавших на материке открывают в себе новые профессиональные качества. Крымчанки Светлана Лопатина и Оксана Новикова переехали во Львов в марте 2014 года. Изначально сестры даже не задумывались о собственном бизнесе. Идея пришла спонтанно. Крымчанки открыли в спальном районе Львова домашнюю пекарню и кофейню. Назвали символично «Крымская перепечка». С конца декабря 2015 года пекарня-кафе работала в тестовом режиме, а с начала этого года приступила к полноценной работе. В ассортименте пекарни можно увидеть различные виды выпечки и приобрести настоящие крымские торты с говорящими названиями. Попробовать на вкус можно сладкие Айпетри, Бахчисарай и Тавриду, рассказывает Оксана Новикова.
Есть несколько рецептур, которые мы пропонуем нашим гостям.
це наші фірмові пірочки м'ясні караїмські. Це заварний прісне тісто, заварене жиром, і м'ясо всередині. Звичайно, воно робиться на баранині, але зараз, ну, у Львовській області з бараниною не дуже. Ми використовуємо яловичину і бараніжі.
Многие переселенцы находят себя в искусстве. Например, крымская художница Мария Куликовская создает перформансы. Режиссер Галина Джикаева ставит спектакли, а театральный художник Никола Лапунов готовит серию мультиков о жизни крымчан и ситуации с полуостровом. Многие крымчане нашли себя в правозащитной сфере и борются за права таких же переселенцев. Например, Анатолий Засоба создал в Киеве организацию «Крымская диаспора». Тамила Ташева координирует группу «Крым-СОС», а крымчанин Сергей Макринюк – группу «Евромайдан Крым». Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Так, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Андрей Яблочков, крымчанин. Кстати, вы считаете себя крымчанином?
Да, естественно, я считаю себя
крымчанином. Несмотря на то, что вы сейчас вот физически не живете в Крыму.
Потому что всегда скучаю за своей родиной.
А, понятно. Но вот сегодня в нашей студии мы говорим, знаете, будем говорить про такие камни. А, только не те камни с неба, которые вот, и которых ждали некоторые люди и дождались на самом деле, а про вот камни, которые могут стать, знаете, вот таким кирпичиками в фундаменте на обустройство на новом месте. Как правило, вот если я читаю какие-то успешные истории переселенцев, они в большинстве своем связаны с гастрономическим бизнесом. А почему так? Это вот просто как бы оно так вот по вашим ощущениям, оно просто на слуху, на виду, и поэтому все это замечают? Или есть какая-то другая причина?
Мне кажется, что это связано просто с рынком, который начал стремительно развиваться в кризисное время, так как люди, когда чувствуют сложности финансовые, они пытаются как-то этот стресс снять.
Едой.
И еда – это самый простой способ, и поэтому в самые сложные экономические времена в любых странах гастрономический бизнес, он растет. И здесь не грех этим воспользоваться и начать именно в этой сфере развиваться.
Ага, просто смотрите, я читаю другую статистику, которая говорит о том, что люди начинают приходить в кафе, в рестораны и проводить больше времени вне дома, когда действительно ситуация начинает немного улучшаться. То есть, когда в стране кризис, когда денег становится меньше, люди стараются экономить и, наоборот, больше готовить дома. То есть это не соответствует действительности? Вы наблюдаете другую картину?
Да, картина совершенно другая. Даже по количеству открытых ресторанов там, с 2008 года их намного больше открыто, чем взять тот же период, который был с 2004, ну, когда Украина там цвела. И сейчас количество ресторанов растет, если даже взять там Одесский регион, Львовский регион. Допустим, если взять площадь рынок Львовскую, то еще в 2008 году там было 13 ресторанов, а сейчас там уже около 72 ресторанов.
И в 2008 год, когда ситуация экономическая в Украине была намного лучше, чем сейчас?
Да, конечно.
А, хорошо, Андрей, скажите, тогда такой вопрос. Этот бизнес, он кажется достаточно ярким, достаточно привлекательным, вроде бы всегда каждый день приходят люди, приносят живую копейку. А какой минимальный уровень денег необходимо для того, чтобы вообще зайти в этот бизнес?
Но если говорить о передвижном ресторане, то...
Вот, давайте так, давайте, чем вы занимаетесь конкретно?
Мы занимаемся таким американским форматом, это ресторан на колесах, это машина, которая полностью переоборудована в полноценный ресторан, где внутри можно приготовить все что угодно, но мы, например, готовим итальянскую кухню. Есть много таких уже машин по Киеву, в Украине, которые готовят всевозможную кухню.
И сколько это стоит? Порядок цен хотя бы.
Ну, 1 миллион гривен нужен для того, чтобы начать этот бизнес.
Это чтобы вот приобрести все необходимое оборудование. И, ну вот смотрите, 1 миллион гривен – это 40 тысяч долларов приблизительно. Да,
ну, по старому курсу.
По старому. Ну, я не успеваю пересчитать. Но тем не менее, хорошо, ну, да, 1 миллион гривен. Но я не уверен, что у многих переселенцев есть такие деньги, чтобы... начать такой бизнес.
Скажу честно, у меня тоже их не было, и я, когда запускал этот бизнес, у меня не было в кармане 40 тысяч долларов, но, слава богу, наша страна еще имеет ресурс и денежные знаки в карманах других людей. Нужно искать инвесторов, и это реально возможно, и многие запускаются.
За какое время это может окупиться?
Окупиться? Ну, в нашем бизнес-плане стоял год, но мы амбициозные парни, но если работать честно и правильно, то, я думаю, года три.
Ага. А насколько вообще этот бизнес, скажем так, легальный или балансирует на... Объясню почему. Потому что я смотрю за средствами массовой информации, наблюдаю, что вот постоянно, знаете, там то запретили торговать кофе, там, знаете, кофемашинам в каком-то таком парке, то в каком-то другом парке. Я так понимаю, что это тоже вид такого же бизнеса.
Приближен он, да, конечно.
Приближен. Насколько вообще легально можно работать в Украине?
В Украине можно легально абсолютно работать. Вот, например, мы только вернулись с Одесского региона, где мы 3 месяца стояли практически на берегу моря, на пляже, и у нас были абсолютно все документы, и самое главное, нас проверяли и сельсовет, и экологическая служба, и тот запрос по документам, который делали, мы им предоставляли, и вопрос закрывался сразу на уровне просто диалога, и все. Так что все реально.
А что на материковой Украине, чего нет такого, что смогли привезти из Крыма крымчане, в кухне, я имею в виду?
Ну, естественно, это крымско-татарская кухня. Это кухня аутентичная, это раз. Два, ее должны готовить только люди, которые являются крымскими татарами, и в Украине до сих пор нет хорошего плова и хороших чебуреков. Вот я провел все лето на море, я не смог их там съесть, и я отказался от этого продукта в принципе, хотя меня пытались одесситы водить по их там известным чебуречным, я говорю, ребята, это совершенно не то, вам нужно в Феодосию попасть на автовокзал и там съесть чебурек.
Просто даже на автовокзал, не в какой-то дорогой ресторан,
вообще не нужно,
да?
Далеко идти, конечно.
Понятно. На ваш взгляд, что хотят есть украинцы? Это важно, да, потому что мы то, что мы едим.
Да, я постоянно это говорю в нашем ресторане на колесах, потому что у нас культуры потребления вообще нет, и я всегда говорю людям, что в первую очередь подумайте, что вы хотите есть. Сначала подумайте о себе, а потом, что вы хотите есть, а не наоборот. Потому что вот мы постоянно встречаемся с тем, что люди хотят шаурмы, хотят вот, ну, такой очень вредной пищи, и когда ты их пытаешься, ну, как бы переключить на здоровую, это крайне сложно происходит. Поэтому люди в Украине хотят есть вредную еду.
Почему так происходит?
Ну, потому что здесь срабатывает 2 фактора. Первое, она вполне доступная. И второе, она быстро насыщает организм жирами, то есть сытостью. И для человека главный признак покушать, мне так кажется, сейчас это не получить удовольствие от потребления, от того, как еда выглядит, а получить сытость, то есть полный желудок, так вот эту тяжесть, и тогда он считает, что он выполнил вот эту функцию.
Хорошо, та еда, которую вы поставляете на украинский рынок, вот вы крымчанин, на самом деле-то она ведь тоже не очень легкая для желудка.
Ну, здесь я готов спокойно сказать, что она как раз легкая, потому что когда тесто попадает в печь, у нас в первую очередь все дрожжи, которые остаются в тесте, они успевают доиграть, и их не остается в момент подачи пиццы. Угу. Пицца на стол. Во-вторых, мы используем итальянскую муку твердых сортов, что позволяет желудку более легко ее усвоить и, самое главное, насытить организм глютеном полезным.
Вот, что... но смотрите, да, вы говорите, что украинцы в основном, ну так, большинство, угу, да, не хочет как бы разбираться в такой еде, а вы предлагаете там продукты из итальянской муки, там из итальянских...
Ну, высокую кухню.
Да, и это, наверное, не дешево.
Вообще не дешево.
И уже отбились за год.
Нет, мы не отбились, нам нужно 3 года, чтобы отбиться. Ага. Вот так. Мы начали работать, и реалии показали, что все-таки 3 года – это то время, которое нам позволит вернуть наш миллион и потом уже зарабатывать.
Давайте так, вы боитесь конкуренции со стороны, ну, например, других крымчан или просто других людей, которые приходят на гастрономический этот рынок? Насколько он вообще конкурент? Или сейчас это такой голубой океан, в котором места хватит всем?
Я думаю, что это такой океан, который одних принимает, а других нет. И места хватит всем, кто правильно будет выстраивать этот бизнес. Угу. Конкуренции бояться не нужно, потому что... Ну, нужно создавать какой-то кластерный подход, как это делается в Америке и в Европе.
Что вы имеете в виду кластерный подход?
То есть... Когда есть сообщество рестораторов, когда люди делятся опытом, когда они объединяются для того, чтобы те же итальянские продукты привозить сюда как-то, сообща. Угу, я про это говорю, да? Когда идет диалог, как сервис выстроить лучше, как гостю преподать свой бизнес, свою еду, свою подачу лучше.
Вот смотрите, я услышал от вас о том, что вот чебуреки на материковой Украине и плов практически
не удались,
да? То есть их тяжело встретить, и, наверное, эта идея, если нас сейчас слушают крымчане, которые раздумывают о каком-то новом бизнесе на территории материковой Украины, это может быть идеей. Да, для реализации и для заработка. А сейчас у нас, значит, мы немного... Если у меня уже потекли слюни, но мы сейчас перейдем к другой теме в рамках нашей программы. Потому что не все, не могут все быть, знаете, рестораторами. Да? Нужно не только о пище вот такой думать, но и о пище духовной. У нас на связи крымчанин Дмитрий Притуленко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий основал языковые курсы в Киеве. Дмитрий, почему языковые курсы, если не секрет?
Не секрет. Мне очень интересны языки. И если следить за моей деятельностью в Симферополе, я основал там Language Exchange Club. И мне было интересно, когда люди, которые изучают языки, приходят и вместе общаются. Это был английский, это был французский, польский, испанский, турецкий, русский для иностранцев. Поэтому идея языковой школы, она давно у меня витала. По сути, это было первое, то, что мы решили открывать вместе с женой. Ну и вторая причина, потому что у меня жена преподаватель польского языка, поэтому это было ясно, четко, что мы открываем школу польского языка.
То есть вы даже не были, вы не были в раздумьях, каким же видом бизнеса вам заняться? То есть решение было понятно, да? Дмитрий, Слушай.
Конечно, желание под впечатлением от кафе, кофейн, ресторанов, все, конечно, оно есть. Это очень, все, наверное, интересно, увлекательно, но я думаю, что стартануть такой бизнес требует намного больше финансовых затрат, чего у меня не было, у моей жены, и опыта, в первую очередь.
А вот ваш вот этот бизнес, ваше дело, школа иностранных языков, каких вложений она потребовала? Ну, приблизительно, хотя бы порядок.
У нас было это 30 тысяч гривен, плюс свои сбережения. Сейчас, если я смотрю после 11 месяцев работы, я вижу, что школы иностранных языков можно запустить и с меньшим бюджетом.
То есть у вас теперь есть опыт, да, и вы теперь говорите, что можно и меньше денег иметь для того, чтобы запустить такое.
Да. Мы, конечно, приобрели некоторые вещи, которых в первом месяце нам были не нужны, и, в принципе, они нужны нам сейчас, но в первом месяце мы ими не пользуемся, допустим, там как проектор или компьютер. Но если смотреть по нашему бюджету, мы просто рискнули, мы выбрали первое же помещение, маленькое помещение на окраине города, в 25 квадратов. Арендовали его, купили на OLX BU стол, купили 10 стульев, принтер, флипчат, книги и развесили объявления. В принципе, это потребовало небольших затрат 15 тысяч гривен.
Понятно.
И, конечно, то есть... работа с утра до вечера.
То есть, когда ты решаешь заниматься собственным делом, нужно в первую очередь, наверное, все-таки понимать, что ты не будешь просто сидеть где-то на каком-то острове Тихоокеанском с белоснежным песком и изумительно синим морем и попивать мартини, а ты будешь много-много лет просто работать без выходных и без отпусков. Где-то так, да, Дмитрий?
Совершенно верно.
Хорошо, спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что нашим радиослушателям и эта идея тоже окажется полезной. Напомню, что в нашей студии Андрей Яблочков, крымчанин и владелец пиццерии «На колесах». Сегодня мы говорим о успешных примерах бизнеса крымчан на материковой Украине. Но надо помнить, что всегда... есть помимо успешных примеров, есть и неуспешные примеры. Вот об одном из таких опытов рассказал наш слушатель Энвер Кадыров. Он переехал на материковую Украину весной 2014 года. Выбрали они город Хотин в Черновицкой области. И там, скооперировавшись с несколькими семьями, им удалось открыть небольшое кафе национальной кухни. Но сначала, на самом деле, все шло хорошо, пока у семьи не возникла жилищная проблема. Их заселили тогда в дом с неясным юридическим статусом, а потом из-за того, что они отказались из этого дома выезжать, в небольшом городе возник конфликт. И в итоге вся эта ситуация сказалась на репутации заведения. Давайте послушаем Энвера Кадырова.
Для начала хотели начать с простого, просто вот национальную кухню, да, как бы. И решили чебуречную открыть. Было несколько семей у нас там, крымских татар, и мы втроем начали этот бизнес. все было хорошо. Сначала был ажиотаж, чебуреки пошли на ура. Вот было очень много народу, приезжало руководство, там районное, городское заходило. Там пушат чебуреки. В общем, была поддержка такая. А потом это все стало немножко разбавляться всякими неприятными моментами. Да, первый момент – это то, что как бы переслеживаешь, с чем сталкиваешься – это жилье. Мы пали в дом, дом был спорный, там наследники не могли поделить этот дом между собой. Вскоре из-за этого дома возник конфликт у нас с этими наследниками второй линии, которые как бы взяли на себя право распоряжаться вот этим домом. Вот этот конфликт, он стал отражаться вообще на нашем как бы положении в этом городе. Вокруг как бы и нашего бизнеса, и вокруг этого жилища стали всякие разговоры о том, что по бизнесовой линии мы стали конкурентами для тех людей, которые тоже занимались общепитом. Как бы общий такой настрой, все это погасло, как бы все эти чувства, да, и был выбор выехать во Львовскую область или в Херсонскую область, и решили выехать в Херсон.
Ну вот и Энвер Кадыров теперь с семьей переехал в Херсон. И, в принципе, там открыл бизнес и работает нормально. А как вот избежать такие ситуации вообще возможны в гастрономическом бизнесе в том числе? Когда не напрямую, да, оказывает на него влияние, какие-то вот ситуации вокруг?
Да, естественно, нужно очень много факторов учитывать, потому что кормить людей – это такая тонкая материя, и разные слухи о тебе, и там недовольство одного потребителя, гостя мы называем, может навредить очень сильно бизнесу, поэтому нужно быть очень осторожным. Ну, вот...
И конкуренция может быть, да, в том числе и
конкуренция, недобросовестная. Она везде есть недобросовестная, в любом случае это нужно учитывать, но всегда этот фактор, он остается где-то в тени, и, как правило, ты не понимаешь, что может быть, вот когда ты уже откроешься, потому что у нас были очень много разных историй, когда мы, например, приехали в Житомир работать, нас пригласил ректор одного из там институтов, и уже на второй день нас начали там все службы городские пытаться задавать всякие вопросы. Но, слава богу, у нас была крыша ректора, он всем говорил: ребята, до свидания. Но потом, как оказалось, что житомирскому городскому голове, не знаю, сейчас ли он там при власти, принадлежит самые там топовые 5 ресторанов города. И когда он увидел как бы такую красоту непонятную для него, он начал сразу пытаться узнать, кто тут на его территории начинает строить бизнес. Хотя мы на 3 дня приехали. Вот. Я не знаю, что было бы, если бы мы там бы остались на 2 недели. Сожгли бы, наверное.
Но вам проще, да? У вас вагончик, вы сели и уехали, да?
Да.
А когда все-таки человек делает, тем более такое национальное кафе сделать, это же не просто так, да? Это нужно, необходимо создать антураж, да? Это определенные вложения.
Тебе которые ты уже не заберешь.
Да, и которые ты не заберешь на самом деле. То есть ты все их в стены вложил, ты же не сошкребешь со стены эту штукатурку и все остальное. Хорошо. Если можем ли мы говорить о том, что кроме гастрономического бизнеса есть ли еще какие-то, вот, может быть, у вас, коллеги, которые, может быть, вам кажется, что эта ниша еще не занята, и вот крымчане, которые ищут себя на материке, они могли бы этим заниматься?
Ну, по-моему, у нас еще очень плохо развит внутренний туризм. Вот, то есть не хватает компаний, которые бы качественно могли бы подготовить нестандартную поездку по Украине.
А у крымчане могут, у них есть опыт? Такой опыт.
Ну, скажем так, опыт работы с туристами, в принципе, там понимание, ну это сфера услуг, и когда ты родился, вырос, ты каждый день видел этих туристов, особенно если ты рос на ЮБК, то там и туристы круглогодично, то ты понимаешь специфику этой работы, и здесь в Украине есть очень много мест, которые также можно показывать.
А чего тогда этим местам не хватает? Не хватает просто как бы промоции такой, рекламы и людей, которые организуют тебе такую поездку туда?
Я думаю, что, во-первых, не хватает качественных дорог, чтобы показывать это.
Это понятно. Да.
И поэтому это сразу многих людей останавливает. И первый вообще вопрос организации какого-то трипа по Украине, всегда первый вопрос, ты лезешь на все сайты, порталы, ищешь, хорошая ли туда ведет дорога. Но есть дороги, по которым можно доехать до самых разных мест, я просто люблю автопутешествия. И если правильно это все оформить, я думаю, что эту нишу тоже можно занять и зарабатывать на этом деньги. Так как это гривна, Крымчана, это не долларовый бизнес, и, в принципе, за это можно браться крымчанам.
И небольшие вложения, да, там, может быть, вообще практически без вложений. Спасибо. Андрей Яблочков, крымчанин, владелец пиццерии «На колесах». Сегодня, напомню, мы говорили о самых разных видах бизнеса, вот как человек может не сидеть на шее государства, а зарабатывать самостоятельно, причем, ну, с минимальными вложениями. Особенно если он крымчанин, он переехал на территорию материковой Украины, и он не собирается сидеть сложа руки. Всего вам доброго.